Всем привет, меня зовут Ника, я алкоголичка. Меня хорошо слышно?
Да, слышно прекрасно.
Все в порядке, да?
Ника, прости, пожалуйста, я назвал тебя Викой не один раз.
Извини,
пожалуйста.
Нет, ничего страшного, это мое имя в миру. Да, так что все в порядке, меня зовут Ника, это мое имя при крещении, я пользуюсь им в анонимных алкоголиках, мне оно очень нравится. Я очень волнуюсь, потому что я не вижу вас, и мне тяжело, когда я не вижу людей, не вижу глаз, мне очень сложно. Я поэтому, честно говоря, немножко отказывалась поначалу. Я думала и молилась, и хочу, наверное, сосредоточиться больше на первом шаге, если получится, на первых трех шагах. Ну, вот как-то так сегодня мне это чувствуется. Вообще не знаю, что я вам буду говорить, но немножко расскажу, наверное, все-таки о том, что было до анонимных алкоголиков. Чуть-чуть какую-то историю краткую своей жизни. Я выросла в Минске. У меня стандартная семья такая обычная была. Мама доктор, папа, правда, не родной инженер. Трешка, обычная стандартная школа, ничего особенного. Мне было довольно сложно общаться со сверстниками. У меня было мало друзей. Я чувствовала изоляцию. У меня не получалось быть в больших компаниях, но всегда хотелось. В моей семье алкоголически не пили, но мой родной отец умер от этого, и вся семья его по роду мужская, она, все они ушли от алкоголизма, и также есть алкоголизм у семьи моей матери. У меня есть два брата, один родной по матери, второй по отцу, и, к сожалению, оба они употребляют. Я попробовала алкоголь в 15 лет с подружкой, мы пили. В общем, мы нашли самогонку. Я не знаю, я не нарушила, что назвала это, не знаю. Если нарушила, простите. Дедовскую, ничего не зная об этом, мы пили ее прямо из трехлитровой банки. И, в общем, в этот момент я испытала духовное пробуждение. Я тогда этого, понятно, не знала и не осознавала. Но вот это чувство замкнутости, отделенности, изоляции и такой какой-то ненужности в этой жизни, которая была у меня и в семье, и в классе, оно исчезло. И был май, было солнце, и было очень комфортно. Я очень хорошо помню этот день. Я помню этот день вот до сих пор. Просто мы что-то бегали по улицам и кричали: «Люди, мы вас любим!» И просто бабочки порхали в моей душе. На следующий день я не испытала похмелья никакого. И как ребенок, понятно, не сделала никаких выводов на сознательном уровне. Вот. Мое второе употребление алкоголя было в 16 лет. Мне налили стакан крепкого сладкого напитка, больше 40 градусов. Старая гвардия должна помнить коктейль Диско. И я выпила этот стакан. Если бы мне налили два, я бы, наверное, выпила два, просто никто не налил. В общем, то есть все, что мне дали, все я выпила. И это было употребление хронического алкоголя. То есть у меня был провал в сознании. У меня была утренняя рвота. Я не пошла на занятия, солгав родителям, что отравилась от этого. Я пришла домой вообще под утро, то есть несколько часов я ничего не помнила. Потом уже потом, когда я была в анонимных алкоголиках, я поняла, что, в общем, с 16 лет это была проблема. Она была изначально и всегда во мне. Я никогда с тех пор не употребляла алкоголь умеренно. То есть я пила столько, сколько было, и обычно не хватало. В 26 лет я отловила свой первый запой. К 28 они стали частыми. И тогда, значит, я стала понимать уже, вот в 28 где-то я стала понимать, что со мной что-то не то происходит. На тот момент в моей жизни я выбрала себе в спутники мужчину, который был алкоголиком, только по одной причине – он пил больше, чем я, и меня это устраивало. То есть вот так мыслит алкоголик, да? То есть никаких других причин у меня не было, но мне с этим человеком было комфортно употреблять алкоголь. Мы умудрились родить прекрасную девочку. Слава Богу, что это так. Вот. После того, когда ребенок был уже маленький, последние два года до прекращения употребления, алкоголь уже перестал что-либо давать. То есть мир уже не был теплым. общение уже не было светлым. Он забирал и забирал очень жестко. И я очень хорошо знаю, что такое пятидневный запой. Я запойный алкоголик. Я совершенно не могу контролировать это. Я знаю вот это утреннее состояние жесткое, когда 5 утра, а до 8 надо дожить, потому что надо пойти в магазин и купить. Жить без стакана совершенно невыносимо, мир сжимается. Дырка черная внутри болит до такой степени, что у меня были суицидальные мысли на тот момент уже. Я понимала, что как мать я функционировать не смогу. И ну, я как-то уже понимала, что лучше пускай они страданут один раз, чем постоянно я буду в жизни моих детей в таком виде. Я стала понимать, что я пью ненормально. Вот. У меня было две кодировки. Я там по-крутому, как леди, лечила нервы в неврозах. Ну, потому как организация душевная же тонкая. Мама меня не понимала, муж не понимал. И поэтому я выпивала, и, в общем, в неврозах так мне пытались помочь. Совершенно, к сожалению, безуспешно. Хотя доктор очень старался, просто у него нет сил помочь мне. Но он хотя бы честно мне сказал, что это не лечится, и что вам делать, я не знаю. Да? То есть он хотя бы не лгал. Вот. И на тот момент, вот в 2001 году, я как-то стала понимать, что у меня нет выхода. Больше 4 месяцев в кодировке я продержаться не могла, и я чувствовала себя настолько ужасно, я вообще не могла спать, я есть практически не могла. То есть я просто находилась в состоянии постоянной черной депрессии. И неизвестно, что было лучше, когда я пью или когда я трезвая. Потому что я просто жить, вообще вот у меня как будто вся жизнь застопорилась, меня как будто забрали, вот как из машины бензин слили, да, я не функционировала совсем. И тогда мне, человеку совершенно неверующему, я вообще думала, что, ну знаете, такое, у меня был такой элемент суеверия. Так красиво погадать на Рождество, покрасить яйца на Пасху, да, то есть, ну вот и все, да, вот. И так как выхода уже не было, и, ну, в общем, детства мне было некуда, мне попалась книжечка одной из религий, и я полгода просила Бога отрезать. Вот, я молилась, как там было написано, потому что, ну, как бы, и просила, что либо я останусь трезвой, либо пускай, ну, как-то будет по-другому, ну, не жить. Тогда, ну, что-то, чтобы произошло. Я просила об этом. И чудо случилось. Бог начал работать в моей жизни совершенно чудесным образом. Через первую врагиню на тот момент, мою маму, к которой я поехала в своем последнем запое. Я была одна, дети были по бабушкам. И мне ни в какой компании не могла попасть. И на тот момент я уже употребляла алкоголь с транквилизаторами. Один он уже не работал вообще. Вот, и я поехала к моей маме, первому врагу, и она совершенно случайным образом за 2 дня до этого получила литературу нашу, синюю книгу, полосатую книгу и телефон трезвого алкоголика. Вообще, то есть не занимаясь этим вопросом, просто так произошло, да, то есть вот он сделал это чудо, и я получила телефон, книжку от нее, вернулась домой, начала читать нашу книгу, и тут вот, вот как-то так произошло, что я уснула, во-первых, в эту ночь. Впервые за 10 ночей. И я четко в тот момент почувствовала, что я не одна. То есть я впервые услышала, что этот человек, который вообще увидел, жил там в 30-х годах в Америке, и звали его Билл, и он, конечно, наверное, же уже умер, но вот он точно проходил то, что я сейчас прохожу. И это сработало для меня очень. И потом, я не знаю, как это случилось, на следующий день мне высшая сила просто закрыла кран. Я не могу найти этому объяснение, потому что у меня еще был почти месяц отпуска, и у меня было очень много денег, и ничто не должно было меня остановить. И у меня стоял алкоголь в холодильнике. Мне было очень плохо. Ужасно. 3 дня я выла волком, каталась просто по полу. Я не спала, не ела, меня рвало все время, но я не выпила. Объяснение этому я найти другого до сих пор не могу, и я верю в то, что просто что-то случилось. Вот. И этот человек позвонил мне сам, которого телефон мне дали, потому что по прошествии, наверное, 3 дней Я подумала вот той манной кашей, которая была в моей голове, что я выздоровела вообще. Я уже есть могу, спать могу, и что я буду читать эту книгу. И таким образом, понимая, что мне нельзя поднимать первую рюмку, останусь трезвой, потому что идти страшно, и мало ли что обо мне люди подумают, и вообще там, ну и как бы зачем, да. Этот человек позвонил мне, мало того, он позвонил мне дважды, и когда он позвонил мне второй раз, я поехала. Я поехала на группу, помню очень хорошо этот день. Не знаю, почему я туда поехала, не могу объяснить этого, но я открыла правильную дверь. Тогда я открыла, я помню, прошел дождь, это был июнь, я помню даже, в чем я была одета, я все помню, вот очень четко, до деталей, и, видимо, глубина страданий была достаточной для того, чтобы я не финтила, не выдумывала всякой чуши, да, то есть больно было очень сильно, поэтому мысли о том, что у меня отберут хату, что это секта, что они тут молятся, и что-то там еще как-то вот ко мне, слава Богу, спасибо ему, не пришли. Я поверила этим людям. У меня хватило вот этого доверия какого-то, да, услышать и поверить этим людям, и я впервые в жизни вернулась с надеждой. Я хотела остаться трезвой очень сильно. И готовность все делать на тот момент у меня уже была. Я очень мало знала. Я понимала, что это заболевание на тот момент. Я понимала, что я не могу остановиться. Где-то даже я понимала, что я не могу выбрать, поднимать мне первую рюмку или нет. Где-то, но не полностью. Потому что вот эта иллюзия, что я могу контролировать, когда мне не поднять первую рюмку, да, то есть я знаю все про болезнь, я знаю, что я алкоголик, я не буду поднимать первую рюмку, и все будет хорошо. Она поначалу все-таки была. Мне казалось, что потом я не могу уже контролировать, а первую-то я сама разберусь. Не сразу я осознала вот глубину этого заболевания. На тот момент не было спонсоров. Я не знаю, почему, но так Господь управил, не было. Не было программы, ничего не было. Были просто люди, которые приходили, говорили о своем опыте. Я подходила, спрашивала, что мне делать. Мне говорили утром молиться, проси отрезать. Я делала это. Говорили вечером благодари, я делала это. Были какие-то репцентровские там методички, которые валялись на столах, и мы их брали и писали первый, а потом почему-то сразу четвертый шаг. Я делала это. Мне говорили там в церковь иди, я делала это. То есть, ну вот, что говорили, то и делала, да. И это работало, на самом деле, на физическом хотя бы уровне. Я видела, что чудо происходит, да, 3 месяца. Для меня нереально было больше 2 месяцев. На таблетках, причем на жестких. У меня вот до этого был самый большой срок трезвости, около 2 месяцев на страшных таких колесах, которые мне там после неврозов выписывали, мне все время их там, причем их что-то повышали, и уже когда повысили там до большого колеса, вот тогда тут они сработали. Вот. Чувство тревоги и страха у меня было в трезвости постоянным, боль была постоянная, но как-то об этом было сказать. Скажешь, получается, ты плохо выздоравливаешь. Ну, неправильная какая-то. Всем говорят хорошо, а мне плохо, да. Поэтому я лгала, что мне тоже нормально. И я искала очень много в эзотерике, искала в психологии, искала очень путь. Потому что мне плохо было, у меня годы трезвости это и были, а я внутри умирала вообще, ну, сушила все это до ужаса. И к 5 годам я пришла к мысли, что я хочу вырастить детей, потом нужно уходить. То есть, ну, невозможно так жить. Ну, боль не отпускает ни на минуту. И тогда Господь опять, я попросила путь, я стала на колени. Я молилась каждое утро все эти годы, вот 5 лет трезвости своей первой, каждый вечер благодарила меня на колени. Я просила о трезвости, все время просила. И попросила я пути. И Господь дал мне первого моего спонсора, я очень ей благодарна. И мы стали делать шаги, и я стала понимать. Я стала внутри как-то осознавать вообще, перед чем я бессильна, и насколько глубинно мое заболевание, и насколько мое заболевание вообще, это мое восприятие мира вообще на самом деле, да, то есть перед чем я бессильна. Для того, чтобы решить любую задачу, нужно знать ее дано, сказал мне один математик. Невозможно разрешить задачу, не понимая и не зная, и не изучив дано. Мой алкоголизм, мое дано, это есть. И нужно понимать, что со мной происходит. Мне это важно. Да? То есть я стала понимать, что я имею физическую аллергию. Пускай это не совсем правильно медицински, но очень близко. Плюс психическую одержимость. То есть мое тело на каком-то химическом уровне устроено не так, как у здорового человека. И, соответственно, мое тело реагирует на алкоголь, даже на маленькую дозу, даже на капельку алкоголя, не так, как здоровый человек. Да? Плюс к этому я имею психическую одержимость. То есть я думаю не так, как здоровый человек. И я ничего не могу сделать с этим. И это не лечится. Я думаю, я верю в ложь. То есть если бы я полностью была сумасшедшей, меня бы закрыли в психушке, да, и держали там, ну, я была бы опасна для себя и окружающих. Но я вроде живу социально адаптированную жизнь. Как в этом признаться себе, да? Как увидеть это? И вроде как я даже человек с высшим образованием, да, я работаю, принимаю какие-то решения. Вот. Но у меня как будто кусок здравомыслия оторван, отрезан. Я верю во всем, что касается алкоголя, я верю в ложь. Сначала я увидела во всем, что касается алкоголя. У меня разорвана причинно-следственная связь. То есть мне все время кажется, что я выпью как нормальный человек. Мне кажется, что я выпью как нормальный человек. И мой мозг придумывает к этому самые простые безумные оправдания. Он как-то забывает тот опыт, когда я пила. Эти запои, эти ужасы, эти кошмары, они как будто стираются. И мне опять кажется, что я смогу это сделать как нормальный человек. Это безумие. Потому что весь опыт моей жизни показывает, что начиная с 16 лет этого никогда не происходило. Это невозможно. Но если, кстати, один раз у меня на силе воли получилось, я запомню и буду тягать это с собой, как вот мешок такой, знаете, вот. Вот тогда же, вот тогда там, 10 лет назад, один же раз же, вот я же выпила 3 рюмки и все, вот же оно же могло же, да, то есть мне кажется, что я выпью как нормальный человек. И мозг, он как бы выискивает вокруг моего мира, вокруг меня причину для того, чтобы мне выпить. Он хочет, чтобы это произошло. Моя проблема, как говорят алкоголики, я, наверное, ничего нового не скажу, между ушами, да, то есть она в голове, эта голова, она разрушает меня, она постоянно хочет вывести меня на употребление. И если он не находит никакой причины, значит, что, скучно, да? Скучно, мир серый, все не так, что все, причем он может не отвечать. Ну, гонит одну и ту же обычно бороду вообще, вот на самом деле. И люди так, оказывается, здоровые не думают. А это очень свойственно мне мышление. Я, вот эта первая мысль, которая пишется в нашей синей книге, да, когда неожиданно мне пришла мысль, пишут алкоголики, по-моему, в главе еще об алкоголизме, да, вот эта неожиданно мне пришла мысль, она может прийти ко мне на фоне совершенно спокойного дня, когда светит солнце, когда я поела, когда я вообще не злая, когда у меня все хорошо. Когда ничего не произошло. Это я по поводу не быть голодным, злым и уставшим. Я не говорю, что это неправильно. Это правильно. Она может прийти ко мне и может сказать мне полную чушь, что мне вот надо сейчас употребить алкоголь, потому что... Или просто ничего не сказать, да? И что-то происходит со мной. И я следую этой мысли, я выполняю эти действия, потому что не перед алкоголем я бессильна. Он стоит в магазине, существо инертное. Это я, как я думаю, в кавычках, принимаю решение. И иду, и покупаю. Что-то происходит со мной. Я бессильна перед алкоголизмом, перед этим восприятием стою. И когда я не даю ему алкоголя, он не успокаивается. И он мне говорит «нет». У тебя в жизни все плохо. Дай мне больных эмоций. Дай мне больных эмоций. Ходи и гоняй обиду. Ходи и гоняй злобу. Ходи и гоняй, что ты самая несчастная, что ты хуже всех, или что, не дай бог, ты лучше всех. Хотя, в принципе, одно и то же. Давай, 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 давай больных эмоций мне до тех пор, пока либо тебя дурка не закроет, либо ты не нажрешься, либо ты не сделаешь что-нибудь. Потому что надо. Почему надо, не знаю. Да? Потому что губиолог. Потому что надо. Дай больных эмоций. И вот это мышление не лечится. И я бессильна перед этой штукой в моей голове. Ничего не могу с ним сделать. Вообще. Я ничего не могу сделать со своей биохимией, ничего не могу сделать с этой маленькими взрывающимися бомбочками. Причем самое неприятное, неизвестно, когда она там шпокнет в очередной раз, когда это произойдет. Вот когда я это увидела, вот тогда я, ну, где-то даже депрессия какая-то была, это нормально. Я поняла, что все гораздо сложнее, чем мне представлялось. Я такая анонимная пришла, думаю, сейчас брошу пить, потом курить, потом есть мясо. Но курю до сих пор. Честно вам скажу. Вот пытаюсь хотя бы уменьшить количество сигарет. Ничего не это самое. Просто не пью. Слава тебе, Господи. Спасибо. И это не лечится. И поэтому фактически неупотребление алкоголика хронического является чудом. Поэтому, наверное, нас так мало. Поэтому вот это дар какой-то. Вот. И для того, чтобы мне вообще жить с этой штукой, мне нужно, чтобы кто-то, у которого силы больше, чем у меня, чем у вас, чем у моей группы, чем у моего доктора, чем у моего, чем у человека из религии, да, то есть, чем у кого бы то ни было, чтобы кто-то, у кого больше, вернул мне это здравомыслие. Тот момент, когда я нахожусь в этом безумии, или оно подкрадывается ко мне, дай больнику мой, посмотри, как она на тебя косится на работе уже 3 дня, эта сучка. Нет, ну что-то она, наверное, думает о тебе то-то, то-то и то-то. Да, через 10 минут я могу в это поверить, и через полчаса мир замкнется вообще. А ведь я не знаю. И лучший способ, наверное, спросить, чего человек косится, может, у него зуб болит. Кто знает, на самом деле. Или муж ушел. Вот. Мне нужен Бог. Мне здесь нужна моя высшая сила для того, чтобы я попросила об этом здравомыслии, и оно мне нужно. Я не могу с этим справиться. Но мне нужен человек, который мне бы путь показал. Поэтому мне нужны вы. Мне нужен священник, если я религиозный человек. Мне нужен там спонсор обязательно. Потому что мне нужен человек, который бы показал мне путь, как мне попросить об этом. Как мне эту защиту найти. Как мне найти эту связь с Богом. Потому что для того, чтобы к нему обратиться, ну нужно же иметь какой-то Bluetooth там, или какую-то связь с ним, да? Каким-то образом вообще поверить, что это возможно, или хотя бы предположить, что это возможно для меня. А мне надо, чтобы было, как я хочу, да? И, то есть вот мне плохо так, как оно происходит. Я очень боюсь поменять все, что у меня происходит. Но при этом хочу, чтобы было, как я хочу. Но желательно не делать, как я хочу. Ну, то, чтобы я не делала. Потому что страшно делать, чтобы оно само как-то рульнуло, да? То есть вот оно... У меня проблема... тем, что я не могу правильно определить путь, куда мне идти. И мои решения обычно приводят меня в тупик. У меня проблема с руководством в жизни. Когда я живу на своей воле, я делаю какие-то очень странные вещи, хотя, возможно, при этом у меня даже хорошие мотивы. Я принимаю не совсем верные решения, основываясь на вот этих вот не совсем здоровых идеях в моей голове, да, дай больных эмоций, дай больных эмоций, дай больных эмоций. Полностью циклюсь на них, закрываюсь вообще от социума, от мира, от вас. Я прихожу на группу, сижу и думаю, ну что вы мне хреново вообще, у меня не так, как я хочу, да. Вот. Поэтому мне обязательно нужен человек, который бы показал мне эту дорогу, да, и который бы постоянно направлял меня, потому что меня постоянно закрывает вот это своеволие, вот эта буря вообще в моей голове, да, которая хочет, дай больных эмоций, нажрись водки, дай больных эмоций, нажрись водки, дай больных. Вот, и мне очень важно это. Второй шаг, вот он очень простой для меня, да, то есть просто сначала это, наверное, было даже, вот знаете, я никогда не была такой, я не была атеистом никогда, да, то есть я была такая суеверная такая девочка, я тебе же говорю, краситься, там ночью может покойник в углу, где стоит, у меня долго был страх перед покойниками, лет, наверное, 8 трезвости, кстати, мне все они в углу стояли, вот, но у меня никогда не было доверия Богу. И сначала там было 2 человека, я пришла, 2 мужчины, их было по 6 лет трезвости, они были космосом. Я очень доверяла их словам. То есть они для меня были важны. Вот они говорили, я верила им вообще. Вот на 100% я делала это. Они говорили, я делала. Они говорили, я делала. Они такие были вот такие гуру, такие духовные. И слава Богу. Вот пусть так, да. А потом потихонечку, потом спонсор, потом я как-то, я нашла его, да. То есть я знаю вот это состояние с ним. я знаю вот это состояние тишины, молчащей головы, и просто он рядом, да, он здесь. Вот это прикосновение. И, ну, вот оно, какое-то доверие у меня появилось к нему. Я понимаю, что он делает как лучше. Я не всегда понимаю, почему он так делает. Я чаще всего не понимаю, почему он так делает. Мне очень часто хочется, чтобы он сделал по-другому. Иногда он готовит для меня путь, который мне вообще не нравится. Ну, так лучше. Ну, так лучше. Правда, да. Вот, отказаться от предубеждения, у нас книга пишет, да, вот отказаться от предубеждения и выразить готовность, две части. Отказаться от вот этой вот всей шняги, вот этой вот пурги в голове, там, вот это вот он не так сказал, а священники бухают, а они тоже вообще все там за бабки там. Вот, а эти на группе сидят, а этот нажрался, а вот у этого срыв, а этот вот, наверное, а этот говорит так духовно, а сам. Вот это вот оно. Вот оно хочет увести меня. Оно хочет оставить меня в моей боли, на самом деле, да? Оно хочет не пустить предупреждение, враг познания. И выразить готовность, да? Вот просто вот, да, Господи, как хочешь ты. Маленькую. Ну, не знаю, у меня большое никогда не получалось. Мне все время так хочется по легкому пути пройти, как гомот. Я не знаю, мне вот... И мне этого хватило для того, чтобы обрести эту веру, это доверие. Пускай не всегда оно есть. Потому что знаете, вот у меня смирения мало. Мне надо сначала, не так. Нет, я хочу, как я. А потом, когда больно становится, не-не-не, стоять. А как хочет он? Ну что он хочет? Какая его воля? И, ну, и тогда легче, вот, на самом деле легче, да? И вот этот третий шаг, вот припоручить его в нашу волю и жизнь Богу. Ой, он, конечно. Я стала на колени с домашним телефоном в руке, сделала третий шаг. Там проходили первый раз шаги. И я встала, я подумала, что все, я вот дала волю и жизнь Богу. И я каждое утро становилась на колени. Сейчас становлюсь и говорю, Господи, твоя воля, да, там. Я предаю себя тебе, чтобы ты творил и создавал. Потом встаю и забываю об этом. Я вся в голове вообще, на самом деле, да. То есть я встаю, и я ушла. В жизнь, в социум, в страх. Этот страх, он целый день меня колошматит. Я устаю от него. Я прихожу вечером, думаю, чего я так устала вообще? Ничего такого не сделала. Я боялась просто все время, чую. Чего ты боишься, что его воля исполнится? Как полюбасом исполнится? Да, чего ты дергаешься? Потому что боишься, что моя воля не исполнится. Боюсь-то, собственно. Мне очень трудно вот прийти к этому вот было состоянию, и оно и сейчас возвращается. Моя воля какая? Чтобы мне все было, за это ничего не было. Это правда. Моя воля, чтобы у меня жизнь легкая была. Чтобы меня все любили, чтобы говорили только хорошие слова. Там, вообще никто никогда плохо не сказал. А если плохо, то там прям все. У него другой взгляд, на самом деле. Он-то меня любит, он понимает, что мне нужно. Понять, вот это смириться, вот это голову опустить. Даже если кто-то говорит, а я думаю, он не прав, да, вот. А кто-то знает, ты всегда права, нет. Да. И как-то медленно приходить стало очень, через боль постоянную. На своей воле очень болезненно. Оно болит вообще сильно. Оно болит, включается говорилка, да, то есть вот бьет по голове. И вот оно. И я опять читаю, я возвращаюсь к этому актеру, который написан у нас, да, там. Мы становимся с каждой девочкой, делаем этот третий шаг. И я каждый раз прям плачу, меня трясет всегда на третьем шаге очень сильно. Я очень чувствую тело моё. И все равно я возвращаюсь к этому. Вот, а вот если он, а тут, а этот, вот оно. Вот. Знаете, мне очень помогло как-то утихомирить голову более длинную 11 шаг вечером. Мне стало легче. Когда я стала практиковать 11 шаг более глубоко, то я больше думаю о его воле в течение дня. Я останавливаюсь, когда мне сильно колошматит, и пытаюсь молиться тогда в течение дня столько, сколько нужно. Мне легче вот тогда. Потом, оно ведь все равно произойдет, как ему надо. Нравится мне это или не нравится. Да, то есть. Но если я отдала ему жизнь, то имеет, наверное, смысл как-то и спрашивать его волю. Жизнь отдала, значит, ну, нормально, то есть у тебя есть господин. Ты проснулся утром и спрашиваешь, господин, что ты хочешь, чтобы я для тебя сегодня сделала? Ну, я же жизнь отдала добровольно, на самом деле, да? И как-то в течение дня, как ты, Господи, вот хорошо ли я делаю? Может, не туда, куда-то меня гордыня несет? Или там какие-то идейки мои, связанные с ревностью, завистью и желанием власти, да, там? Или каких деньжат левых? Или еще чего-нибудь? Может быть, я что-то придумала здесь себе? Это ж, ну, отдала, так давай, а че? То есть вот оно. И вот, вот таким вот образом, вот мне вот именно утренняя, вот более длинная молитва, как-то она дает мне, ну, вот спокойствие больше и понимание, что все, что происходит, по его воле происходит. Я очень стараюсь, вы знаете, вот при принятии решения я стараюсь разговаривать с людьми и откладывать решение настолько возможно, насколько это возможно, да? Для того, чтобы его волю понять, что он хочет. У меня вот тут было, я 3 месяца молилась и разговаривала неоднократно, и опять молилась, все никак я не могла к чему-то прийти, и очень трудно пришла. Ну, надеюсь, что это его воля. Ну, вроде оно так. По крайней мере, это бескорыстное и не эгоистичное действие. Оно мне просто очень не нравится, потому что я хочу, чтобы мне легко было, а оно мне очень тяжело даст. Я уже это вот по жизни так вот. И, ну, буквально еще на минутку, кстати, можно будет перейти к вопросам. Без 12-го шага совершенно невозможно для меня оставаться. Я вообще была вот в сухости 5 лет, и у меня была 2 эти кодировки. Я знаю, это ад. Это страшно. Это вообще не без программы, это не знаю, мучение. Мне 12-й шаг очень важен, и люди, которые приезжают ко мне, ну, которые там типа думают, что я их спонсор, они, я им очень благодарна, потому что то, что они делают для меня, это неоценимо вообще на самом деле. И я понимаю, что я вообще мало чего знаю, как им жить и что им делать совершенно. Я-то не знаю, как себе жить и как мне что делать. Поэтому часто приходится говорить молиться, ну, чтобы они молились. Часто кому-то обращаться за опытом. Я не знаю вообще, как им выздоравливать, кстати, тоже, потому что один говорит такой формат, другой такой. Это все имеет право на жизнь, это хорошо и здорово, что у нас есть выбор. Вот. Но я могу просто показать, как я нашла свою высшую силу, и они могут сделать так же. Да? И если воля Бога есть, то, ну, их жизнь будет немного более осмысленная, полноценная. Не бесполезная. Знаете, мне когда-то, лет, наверное, 7 назад, еще моя дочь училась в школе, и мне дали грамоту, как хорошей маме. Она у меня до сих пор есть, я ее очень бережно храню. Я села в машину с этой грамотой, я так плакала, потому что я четко понимаю, что со своей болезнью, со своей безумной головой, у меня еще там куча депрессий, мне там психиатры диагноз пишут на поллиста, хай бы уже остановились. Я совершенно не могу быть хорошей мамой моим детям. Это чудо. Я понимаю, что это невозможно для меня. И вот это подарок на самом деле. Вот это то, что дала мне программа. Вот эту грамоту, да, что мне вот дали, что я вот хорошая мама. Понимаете, вот эту близость, которую я могу с детьми иметь. Уже это совершенно нереальные вещи. Это все вы. Вот. Ну, вот эту полезность. Потому что алкаш – это такой эгоист вообще такой, которому все дай, все прости и на всякий случай приготовь на завтра похмелюгу, да. Это все. А вот это быть полезной кому-то, да, это дар. Это совершенно невозможно. Алкаш не может быть полезен, он только мешает. Он мешает, и он еще так, ну, я еще, например, я такая леди, что я еще и страдану. То есть вы еще и виноваты будете в том, что я напилась. И вместе поделитесь. А вот это... Совершенно обратная сторона жизни, когда ты полезен, когда тебе грамоту дают какую-то в школе. Вот она чудесна на самом деле. Вот. И я очень вам благодарна. И я, в принципе, наверное, ну, больше не чувствую в себе, что могу сказать для вас. Вот. Я просто, ну, если у кого-то есть какие-то вопросы, я смогу быть полезна, я с радостью это сделаю. Спасибо.
Ника, спасибо тебе. Спасибо за спикерскую. Сейчас действительно вопросы. И, Ник, если у тебя будет время после спикерской остаться еще после 11, после закрытия группы, имеется в виду, в чайной, это будет здорово. Может быть, еще вопросы останутся. Сергей Верещагин, юбиляр сегодняшний, пожалуйста, твой вопрос.
Спасибо. Сергей, алкоголик, хронический срывщик. Вот ты сказала, в июне 2001 года пришла в программу.
2002.
2002. Блин, а я хотел про срыв спросить. Был ли у тебя срыв?
Нет. У меня не было срывов физических. Вот, ты знаешь, я не просто хотела остаться трезвой, я готова была землю жрать. Я и сейчас готова. И у меня были желания выпить, и сильные, несколько раз за эти годы. Это нормально для алкоголика, да? Потому что тут происходит, правда, такое очень сильное, душа начинает болеть, рваться на части. Первая моя мысль – это нажраться. Вторая моя мысль – это позвонить кому-нибудь, да, и молиться. Это правда. Но я очень хочу, я сейчас очень хочу. Я так ценю это состояние, и я осознаю, что я алкоголичка на уровне, как я женщина. Мне Господь дал эту здравомыслие. То есть это осознание присутствует во мне каждый день. Я живу с этим, не думая, просто осознавая. Это что? Алло.
Да, что-то микрофон тут у кого-то включился. Извини, пожалуйста.
Что, нормально?
Да.
Я не знаю, ответила ли я Сергею.
Ну, не совсем. У меня вот желание бросить пить после четвертого шага возникло. Я думал, как-то с шагами связано.
Желание выпить? С шагами? А желание бросить пить? Ты знаешь, не знаю, у меня такого опыта нету. Я понимала, что я алкоголичка, и я очень хотела быть трезвой. Я готова была все для этого делать. Но если у тебя есть желание остаться трезвым, то здорово. И просто делай для этого все. Просто делай и все. И что бы ни случилось, помни, что этот день пройдет, даже если он очень жесткий. А ты не выпьешь. И, ну, это маленькая вообще победа высшей силы в этот день. Ну, вот это все, что я могу сказать.
Да, спасибо, Ника, за ответ и микрофон. Хелена, пожалуйста, твой вопрос.
Всем привет. Ну, это псевдоним. Меня зовут Настя, я алкоголичка. Вот. Меня слышно?
Да, слышно, хорошо.
С телефона. Вот хотела спросить, поделитесь, пожалуйста, опытом. Бывают ли у вас такие состояния, когда, вот, допустим, что-то удается, да, по программе, и голова начинает разводить, как бы, ну, начинаешь успокаиваться, то есть уже теряешь какое-то рвение, вот, ну, как, какие-то, бывают же, мне кажется, у каждого человека такие моменты, да, вот сильное рвение начинает теряться. Как вот вы напоминаете себе, как возвращаете себя к тому, что, ну, к необходимости вот именно старательно продолжать дальше действия по программе. Спасибо.
Спасибо огромное. Очень хороший вопрос. Никак. Болезнь возвращает. Мне становится просто плохо. Мне становится плохо, и я начинаю что-то делать. И еще у меня есть такая вещь, я четко знаю, что я должна. Я должна новичкам открывать двери, показывать, что можно жить по-другому. Это моя работа. Я должна этого делать. Мне дали это бесплатно. Просто дали. Я должна это отдавать. Нравится мне это, не нравится. Может, у меня голова болит. Может, у меня вообще настроения нет. Это вообще не колышет. Вот на самом деле. Вот я иду на работу, да, я работаю все эти годы. Нравится мне, не нравится, и температура была там. То есть я иду работаю. Здесь то же самое. Как бы ни было, а это моя работа. Вот. А так услышала меня, да? Алло, потому что я с микрофоном...
Да, я услышала.
Да, потому что болезнь, она жесткая, она быстрая. Ну, на самом деле, да, она, опа, ты что там, на лаврах засиделась, а ну вперед.
Спасибо.
Да, спасибо, Ника. Ребята, пожалуйста, выключайте микрофоны, шум в эфире, вот, пожалуйста, выключайте. И единичка пока нет, пожалуйста, задавайте вопросы.
Я вижу.
Михаил. Да, Михаил, пожалуйста.
Спасибо. Михаил, алкоголик. Ник, спасибо большое за спикерскую. А вопрос такой, вот у тебя бывает, когда, ну, неохота делать там ежедневные обязательные вещи, ты как-то себя мотивируешь, или вот что тебе дает оставаться в программе и продолжать делать, ну, в общем, может быть, не очень вещи, которые хочется?
А вообще ничего не хочется. Вот правда, Миша, спасибо. Вообще немало чего хочется. Вот знаете, иногда вот сейчас, когда молюсь, хочется молиться. Вот потому что чувство тишины, которое приходит в душу при молитве, ни с чем нельзя сравнить. Но это сейчас и не всегда. А так не хочется, а надо. Жить хочешь? Еще помните, корова такая там была? Я не помню, там какая-то рыбалка по-русски или охота как-то. Жить захочешь, еще не так раскорячишься. А я реально понимаю, что дело-то серьезное на самом деле, да, и безумие рядом. Оно настолько близко ко мне. Мне спонсор сказал давно, первый еще спонсор сказал, что когда мы делаем эти простые вещи нашей программы, мы образом жизни и нашими поступками становимся похожи на здоровых людей. Но мы таковыми не являемся. И я это понимаю, безумие рядом. То есть мне стоит вообще вот там на своей воле там несколько дней прожить, и я ровненько, я не знаю, у кого микрофон, но это нам на смирение. И мне ровненько становится очень больно. Я это знаю, и в эту болезнь я не хочу. Я понимаю утром, что я без молитвы, без Бога, без Его руководства, день свой, извините меня, слова не могу подобрать, в общем, пройдет напрасно. Понимаешь? И поэтому я где-то заставляю себя это делать. И потом, знаешь, вот молитва, она ведь тоже зачем-то должна быть. Одно дело, правило, это оттарабанить там, оно не это. Но если ты просишь помощи для того, чтобы жить не как свинья сегодня, как человек прожить, вот, да, вот, ну вот не рявкнуть там, вот правда сдержаться, чтобы не в обиду эту не впасть, да, там, полезной кому-то быть. А молитва становится осмысленной, она, ты понимаешь, зачем ты обращаешься, да, там, или вопрос у тебя какой-то. И ты хочешь ответ получить, да, там, ну, тогда она осмысленна, да, то есть, как бы, вот это мне тоже важно, потому что я напоминаю себе, что я на самом деле обращаюсь к источнику огромной силы. Я не знаю, как он устроен, наверное, никогда не узнаю, это не важно. И имеет смысл потратить время на обращение к вот этому источнику огромной силы, потому что у меня ее нет. Я, бывает, утром встаю, я разобрана на атом. Я не знаю, что я ночью делаю. Вложилась нормально. Да? А мне деньги. И для меня вот это важно. Вот таким образом, вот, напоминая себе о своей болезни, как хронически неизлечимый человек, да, то есть со смертельным диагнозом, ну, наверное, как-то разумно потратить время на то, чтобы сегодня выжить. А речь идет о выжить. Ребята, мы умираем. Мы умираем. Мы умирали, мы и сейчас умираем. Нас уходит много. Мы теряем наших ребенок. И это на глазах, да? То есть, не знаю, ответила ли я, у меня так.
Спасибо.
Да, спасибо, Ника. Елена, твой вопрос, пожалуйста.
Да, добрый вечер, Лена, алкоголик. Ника, спасибо большое за спикерское. У меня такой вопрос. Я услышала, вот ты говорила, что ты делаешь углубленный 11-й шаг. Что это такое, как ты его делаешь? 11-й? Вопрос, да. Вечерний, да.
Угу. Вечером. Ты знаешь, что это не совсем опыт может быть. Хотя наша книга пишет о том, что если мы принадлежим какой-то религии, мы должны соблюдать ее практики. Да? Я читаю вечернее правило одной из религиозных конфессий. Довольно долго. Ну, дольше, чем. То есть я не только вот анализирую день, смотрю, да, и благодарю Бога за трезвость, а я вот читаю вот это правило именно вечернее. И таким образом вот он продлевается у меня. До того состояния, пока у меня в душе спокойно не станет. Ну, это все. То есть помимо нашей десятки, да, там посмотреть день, да, там, продумать его, вот еще вот выполняю одну религиозную вещь. Я больше, мне больше нечего сказать. Я не знаю, ответила ли я, но это все.
Да, конечно, спасибо большое.
Угу. Да, спасибо, Ника. Единички я пока не вижу. Ребята, у нас еще есть немного времени. Задавайте, пожалуйста, вопросы.
Ну, наверное, все.
Ну, сейчас посмотрим. подождем, время есть. Вот вижу, Сергей, пожалуйста, тебе слово.
Всем привет, Сергей Алкоголик. Спасибо, Ника, большое за спикерскую, очень все отзываются. Коль уже коснулся вопроса 11 шага, а поделись опытом утреннего 11 шага, спасибо.
Спасибо. Ну, я читаю наши молитвы, молитвы 3 шага. У меня есть такая молитва, она 10 и 11, так вместе составлена, я ее читаю. Если у меня есть какой-то вопрос по сегодняшнему дню, да, или я чего-то боюсь, я молюсь об этом или спрашиваю об этом довольно часто, но не всегда молюсь о своих близких, о детях, там за маму, у меня брат пьет очень сильно за него, и читаю утренние правила. Вот, оно занимает где-то около 15 минут. Плюс, если мне при этом, я еще чувствую внутри, у меня есть возможность временная, да, не всегда вот так есть, то я тогда еще читаю некоторые религиозные молитвы. Да, это для меня подходит дополнительно еще минут 15, и тогда вот у меня уже наступает полное душевное спокойствие. Я уже прям чувствую, что все, голова замолчала, мне нормально. Но надо дольше, да. Периодически делаю медитацию небольшую, такая есть скатовская медитация, встреча с высшей силой, если кто практиковал. Ну, мне очень нравится, она здорово такая вообще. Не обязательно утром, иногда днем. Там, я, допустим, у меня, если на работу во вторую смену, я могу утром это сделать, потом поделать какие-то дела, полчаса закрыть глаза и полежать в ней. И мне вот как-то вторая половина дня идет лучше. Вот. Ну и в течение дня, если Господь возвращает здравомыслие настолько, что я могу проститься, я стараюсь это делать. Иногда бывает, открывается. Тогда уже идет вот какой-то такой день, не совсем все хорошее. Тогда как-то боль чуть-чуть, да, в нем тоже обращаются боли. Кратко или более длинно, ну, как есть возможность. Ну, вот так.
Ника, спасибо. Женя, пожалуйста, твой вопрос.
Спасибо, Евгений Алкоголик. Ника, спасибо за спикерскую. У меня вопрос такой. Бывает ли у тебя ситуации, когда тебя, ну, такой психической нестабильности, например, раздражают близкие люди, мама одно и то же говорит, это бесит, там, или, например, сына контролировать взрослого, вот я начинаю вообще ребенка там тревожиться, 100 раз повторять ему одно и то же, и умом как бы... Когда ситуация пройдет, я понимаю, что там надо 4-й шаг, и что надо молиться за больного человека и так далее. Но если у тебя бывают такие ситуации, как ты применяешь программу именно вот в тот момент, когда вот находит такой психоз для того, чтобы себя остановить и привести в чувство? Если у тебя, конечно, такое бывает. Спасибо.
Бывает, конечно, раньше больше было, сейчас как-то, слава богу, меньше, хотя я тоже косячу. В момент, когда я уже начинаю ребенку 10-й раз говорить, как ей нужно жить, в этот момент уже я в сумасшествии нахожусь, в безумии. И тут нужно приступить к молитве, как пишет книга, я стараюсь это честно делать, как только я могу. То есть, как только я вышла из этого безумия, хотя бы чуть-чуть открылась, и я понимаю, что что-то я не в ту сторону меня несет, да, то есть... В этот момент я отхожу и я молюсь. Я прошу Бога тогда очень кратко: Господи, избавь меня от безумия. Пока. Господи, избавь меня от безумия. Господи, избавь меня от... Потом я уже, когда немножко успокаиваюсь, мне может опять накрыть. Я могу опять побежать еще что-то. Но в итоге я все-таки успокаиваюсь, и тогда я, естественно, возмещаю ущерб. Я прошу прощения, потому что, ну, понятно, я наговорила, да? Мне уже хотелось манипулировать, мне хотелось причинить, сделать так, чтобы человек делал, как мне надо, да, то есть я уже ни о ком, кроме себя, в этот момент вообще не думала, я давила на жалость, я там что-то плакала или там что-то, наоборот, руками махала, мне, понятно, надо возместить ущерб. Он был всегда, кстати. Вот. Но я очень стараюсь не впадать в эти состояния, насколько это возможно. Я прошу быть хорошей матерью моим взрослым детям. Я прошу об этом Бога. Для меня это очень важно. Я прошу, я молюсь, Господи, как им лучше, не как мне. Что ты хочешь, ну, чтобы вот как... Мой страх не говорит о любви. Мой страх говорит об эгоизме. Эгоизм хочет, чтобы я спала спокойно. Организм не хочет, чтобы я там, чтобы мой ребенок куда-то поехал, потому что я тогда буду спать неспокойно. Это, ну, это к любви вообще не имеет никакого отношения, на самом деле, да. Ну, вот. Когда в отношении с мамой, я прошу терпения, потому что это тяжело. Вот у меня мама в больнице лежала, и там мама у меня очень жесткая, она очень человек своеобразный, и, в общем, во всех моих четверках она была всегда. Вот. Но в больнице она там ногу поломала, и мне надо было ее и забирать, и там что-то с ней делать, и все это выглядело, конечно, очень... Она очень обижалась на меня при этом, на малейшее не так, как ей казалось действие. Я просто просила к терпении, я вот ее, когда уже из больницы забирала, я была томатный сок. То есть я была вообще красная, я молчала, у меня уже было спичку ко мне поднеси. Она контролировать пыталась, сидя в кресле каталки, вообще все, что я делаю. Она говорила, на какой этаж мне нажать в лифте, в какую сторону повернуть. То есть я вот томатный сок, вот реально. Я стерпела. Мы ее отвезли, и я час себя приходила. Да? Но я не сорвалась, вот, слава богу. Ну, просто это вопрос терпения, на самом деле, да, вот. Для меня, и он был очень долго, потому что мама, эта тема для меня вообще больная была очень много лет, и 4 года трезвости первых мы вообще не разговаривали, мы практически не виделись, мы не общались, потому что это заканчивалось истериками с моей стороны и с ее стороны на 2 дня. Потом как-то больше-меньше, и, в общем, очень медленно путем... Знаешь, мне дети помогли, мне Дима помог. Я помню, как-то лет 10 назад, давно еще, была сын мой старший. Я что-то на мать наехала, и там что-то, это не так, то не так, и там вообще все не так. И в этот же день вечером с сыном куда-то еду, он со мной разговаривает, и вдруг я понимаю, он разговаривает со мной моим голосом, которым я разговаривала сегодня со своей мамой. Опаньки, да? А вот так не хочешь? И это долго довольно продолжалось, да, потому что, ну а как ты хотела? Ты показала детям, как тебе общаться с тобой. Ты общаешься со своей матерью так, как потом дети будут общаться с тобой. У тебя нет терпения, у них не будет. Это правда. Да? То есть я медленно к этому шла, и я, честно говоря, бессилие признала. Я вообще думала, что я никогда не приду к тому, чтобы спокойно на нее реагировать. Всегда для меня было набраться сил, помолиться, с терпением ехать, терпеть все, что она там говорит, и с терпением там... приобнять, если получится, раз там у меня получалось там 2 из 10, и обратно вернуться, то есть, да, то есть, ху, выдохнула, сделала. Вот. Ну, у меня сокращалось, то есть, если раньше мы ругались там по телефону, я 2 дня потом страдала, то сейчас там последние годы мы ругались там, допустим, она мне что-то там выскажет, я где-то сдержусь, где-то, может, чуть-чуть повышу голос там, такой холодный сделаю, и 15 минут я себе, да, то есть. А потом случилось чудо, вы знаете, вот я меня отпустила как-то совсем сейчас. Вот мы с ней общаемся, и она не изменилась ни грамма. Не могу сказать, что у меня там засияла любовь какая-то к ней. Наверное, это неправда. Я как-то увидела страдающую, очень возрастную женщину в своих идеях вообще на самом деле, которой очень трудно живется, потому что она в этих идеях находится. И ей плохо, и она очень зациклена на собственных чувствах. Рядом пьющий брат мой, ее сын, и видеть, как умирает твой ребенок от алкоголизма, не дай бог никому. И я как-то увидела вот глубину ее боли, и мне как-то ее эгоизм перестал цеплять. Вот. Она говорит что-то, мне, я раньше до потолка подпрыгнула, мне как-то перестало это болеть. Вот. Я много за нее молилась, просила быть хорошей дочь, много молилась, ну, вообще там... И просила терпения. Там. Знаете, у нас есть хитрость. Вот есть хитрость, наш эгоизм хитрый. Я одно время просила для мамы здоровья и здравомыслия. Как вы думаете, хорошо ли это? Мне да. А ей я не знаю. Мне, конечно, выгодно иметь здоровую и здравомыслящую маму. Так для кого я просила? Потом я как-то это увидела и утихомирилась. Теперь я прошу, чтобы воля Бога исполнилась. Ну, чтобы ей легче было, чтобы там нога меньше болела. Там. Ну, как-то вот так, да, там... Я перестала вот эту чушь говорить. Ну, это процесс такой, на самом деле. И я причем так очень молилась на колени. Потому что вот эти вещи, когда тебя накрывают, там, кроме Бога вообще ничего не помогает. Я на колени просила. Я когда на детей своих кричала, ну, это давно было. Я мне перед квартирой на колени становилась, просила забрать злобу и обиду, потом заходила в квартиру. Я вот только так в течение 3 месяцев это делая, и дома периодически там закрывалась в ванной и молилась, перестала кричать на своих детей. Вот. У меня ничего не помогало, кроме колени. У меня в семье всегда орали, я по-другому вообще не умела разговаривать. Я очень, очень медленно вот, поменялась. С помощью Бога, то есть сама я бессильна перед этим вообще. Я не знаю, насколько я ответила так.
Спасибо.
Это надо, понимаешь, молиться. Я вот скажу, да, я долго молилась от злобы и обиды, что он больной. Во-первых, вот я стала слышать молиться за больного человека, я не согласна. Я больна. Во мне злоба, во мне обида. Молитва злого человека, я согласна. Кто я такая, чтобы вообще решать, больной он или нет? Я прошу, чтобы у меня из сердца забрали злобу и обиду. Когда я нахожусь в злобе и обиде, я сама больная на всю голову. Вот. А потом я поняла, почему я злюсь и обижаюсь. У меня гордыня в огонь. Я почему-то думаю, что я знаю, как другим людям жить. У меня кнопочка, понимаете, все время нажимается. Я ее увидела. Мне слово не так скажи, у меня щелк кнопочка. Ба! А кто тебе сказал, что ты тут что-то решаешь? Сядь ты. Иди мой посуду. Вот, понимаете, вот оно, да, там. Но это процесс был многолетний такой. Вот. Спасибо вам.
Спасибо большое, отозвалось очень прям как про меня. А про больного человека я спросила, потому что ну, мне спонсор так говорил и в книге.
Да, я стала это слышать, но да. Нет, это съезд хитрый. Молитва злого человека, все-таки, да, вроде тонкая грань. Вот для меня нет, по крайней мере, да, потому что не буду я судить. Но злоба и обида в данный момент у меня, значит, в данный момент я и болею.
Спасибо.
Спасибо, Ника.